Радиоспектакль «Письма Баламута». Письмо 15-е.
Так, помнишь, родная?
Ладно, хватит бездельничать, пора и поработать. Эй, как там тебя?
Да, месье Баламут.
Что на сегодня было запланировано?
Вам необходимо написать письмо вашему племяннику, и еще вы собирались навестить своих бывших подопечных. В вашем списке значится император Нерон и Брут.
Чудесно! Мои любимчики! Гордость, горечь и отчаяние. Тебе не суждено попробовать этого вина. Хорошо, но сначала письма, а веселье потом.
Мой дорогой Гнусик, конечно, я обратил внимание на то, что у людей сейчас временное затишье в их европейской войне, которую они по-детски наивно именуют великой. Я не удивлен и соответствующим затишьем у твоего пациента. Что нам полезней? Поддержать в нем это или держать его в беспокойстве? И мучительный страх, и глупая самоуверенность для нас хороши. Необходимость же выбора между ними поднимает важные вопросы. Люди живут во времени, но наш враг предназначил их для вечности. Поэтому он, как мне думается, хочет, чтобы они сосредоточили свое духовное внимание и на вечности, и на той точке времени, которую они называют настоящим. Ведь настоящее – это та точка, в которой время касается вечности. Только в данном мгновении людям предложена свобода. Поэтому враг хочет, чтобы они были постоянно сосредоточены либо на вечности, то есть на нем, либо на настоящем. Размышляя либо о вечном союзе с ним, или о том, что он их покинул. Следовали бы голосу совести, несли нынешний крест, принимали нынешнюю благодать, благодарили за нынешние радости. Наше дело – отвратить их от вечности и от настоящего. Имея это в виду, мы иногда искушаем человека, скажем, вдову или жену ученого, жизнью в прошлом. Но этот момент имеет ограниченную ценность, ибо люди все-таки кое-что о прошлом знают. В этом отношении прошлое походит на вечность. Гораздо лучше, чтобы они жили в будущем. Биологические инстинкты направят все их страсти именно в эту сторону. Так что мысли о будущем распалят и надежду, и страх. Кроме того, будущее им неизвестно, и побуждая думать о нем, мы возбуждаем их тягу к нереальному. Словом, меньше всего напоминает вечность именно будущее. Это самая эфемерная часть времени, ибо прошлое застыло и не течет потоком, а настоящее всецело освещено лучами вечности. Вот почему мы всегда поддерживаем все эти схемы мышления, вроде творческой эволюции или научного гуманизма, фиксирующие внимание на будущем, то есть на том, что по сути своей временно. Вот почему все пороки укоренены в будущем, а благодарность обращена к прошлому, в то время как любовь к настоящему. Страх, жадность, похоть, честолюбие обращены вперед. Не думай, что как только в похоти наступает удовольствие, грех, единственное, что нас интересует, уже позади. Удовольствие как раз та часть процесса, которая нас раздражает. Мы охотно свели бы ее на нет, если бы не лишились при этом и греха. Удовольствие испытывают с вражьей помощью и потому переживают в настоящем. Грех, возникающий с нашей помощью, устремлен в будущее. Конечно. И для врага важно, чтобы человек думал о будущем. Думал ровно столько, сколько необходимо, чтобы сегодня готовиться к тем делам правды и милосердия, которые станут насущными завтра. Работу завтрашнего дня надо планировать сегодня. И хотя содержание ее взято из будущего, это обязанность, как и все обязанности, принадлежат настоящему. Враг не хочет, чтобы люди отдавали будущему сердца, устремляли к нему все свои помыслы. Мы же хотим. Вражеский идеал – человек, который, отработав день на благо будущих поколений, если в этом его призвание, вечером откладывает всяческое попечение, целиком веряясь небу, и остается лишь при терпении и благодарности, которые требуются от него здесь и сейчас. Нам же нужен человек, терзаемый кошмарами будущего, гонимый идеями близящегося рая или ада на земле, готовый приступить к заповеди врага сейчас, если мы внушим ему, что этим он приблизит и отвратит то, что ему даже не доведется увидеть при жизни. Нам хотелось бы, чтобы род людской непрестанно и в страшных муках пытался ухватить руками разум, чтобы род этот никогда не был честен, добр и счастлив, и все, даруемое ему в настоящем, нес на алтарь будущих времен. Отсюда следует, что твоему подопечному полезнее тревоги или надежды, что именно не важно, по отношению к нынешней войне, чем жизнь в настоящем. Однако выражение это двусмысленно. Жизнью в настоящем можно назвать и шутку, столь же привязанную к будущему, как и сама тревога. Твой подопечный может не беспокоиться о будущем не потому, что занят настоящим, а потому, что он внушил себе розовые надежды. Пока это порождает его спокойствие, это нам благоприятствует, ибо когда ложные надежды рухнут, тем больше будут разочарования и злобы. С другой стороны, если он поймет, что и ему, возможно, уготованы тяжкие испытания, и будет молиться, чтобы ему не спаслали сил свыше, а сам целиком останется в настоящем, потому что там и только там его долг, милосердие, знание, да и радость, состояние его крайне нежелательно, и нужна немедленная атака. Попробуй припугнуть его словом «благодушие». Здесь наш филологический отдел хорошо потрудился. Но, конечно, вероятнее всего, что он живет в настоящем по той простой причине, что у него хорошее здоровье и он любит свою работу. В таком случае это просто естественное состояние. Однако, будь я на твоем месте, я бы такого не потерпел. Ничто естественное не идет нам на пользу. Да и с какой стати этим созданием быть счастливыми? Твой любящий дядя Баламут.
Радиоспектакль «Письма Баламута» по одноименной книге Клайва Стейплза-Льюиса подготовлен независимым творческим объединением «Синтетика» по заказу «Радио Теос».